о драме. Сценка. Два друга, мировой судья Полуэхтов и полковник генерального штаба Финтифлеев, сидели за приятельской закуской и рассуждали об искусствах.
«Я читал Тена, Лессинга, да мало ли чего я читал», — говорил Полуэхтов. «Молодость провел я среди артистов, сам пописывал и многое понимаю. Знаешь, я не художник, не артист, но у меня есть нюх этот, чутье, сердце есть». Сразу, брат, разберу, ежели где фальшь или неестественность. Меня не надуешь, будь ты хоть Сара Бернар или Сальвини. Сразу пойму, ежели что-нибудь этакое, фокус какой-нибудь. Да ты чего ж не ешь? Ведь у меня больше ничего не будет.
Я уже наелся, брат, спасибо. А что драма наша, как ты говоришь, пала... Так это верно. Сильно пало.
Конечно. Да ты посуди, Филя. Нынешний драматург и актер старается, как бы это попонятнее для тебя выразиться, старается быть жизненными, реальными. На сцене ты видишь то, что ты видишь в жизни. А разве нам это нужно? Нам нужна экспрессия, эффект. Жизнь тебе и так уж надоела. Ты к ней пригляделся, привык. Тебе нужно такое и этакое, чтобы все твои нервы повыдергало, внутренности переворотило.
Прежний актер говорил неестественным гробовым голосом, бил себя кулачищем по груди, орал, сквозь землю проваливался, но зато он был экспрессивен. И в словах его была экспрессия. Он говорил о долге, о гуманности, о свободе. В каждом действии ты видел самоотвержение, подвиги, человеколюбие, страдания, бешеную страсть. А теперь... Теперь, видишь ли, нам нужна жизненность.
Глядишь на сцену и видишь... И видишь поганца какого-нибудь, жулика, червяка в порванных штанах, говорящего ерунду какую-нибудь. Шпажинская или какой-нибудь там невежен считают этого паршивца героем. А я бы... Ей-богу, досадно. Попадись он мне в мою камеру, взял бы его про хвост, да знаешь, по 119 статье по внутреннему убеждению месяц этак на 3-4.
Послышался звонок. Полуэхтов, вставший было, чтобы нервно зашагать из угла в угол, опять сел. В комнату вошел маленький краснощекий гимназист в шинели и с ранцем на спине. Он робко подошел к столу, шаркнул ножкой и подал Полуэхтову письмо. «Кланялась вам дяденька мамаша», — сказал он, «и велел передать вам это письмо». Полуэхтов распечатал конверт, надел очки, громко просопил и принялся за чтение.
«Сейчас». «Душенька», — сказал он, прочитав письмо и поднимаясь. «Пойдем. Извини, Филя, я оставлю тебя на секундочку».
Полуэхтов взял гимназиста за руку и, подбирая полы своего халата, повел его в другую комнату. Через минуту полковник услышал странные звуки. Детский голос начал о чем-то умолять, мольбы скоро сменились визгом, а за визгом последовал душераздирающий рев. «Дяденька, я не буду!» — услышал полковник. «Голубчичек, я не буду! Ай-яй-яй-яй-яй, родненькой, не буду!» Странные звуки продолжались минуты две. Затем все смолкло, дверь отворилась, и в комнату вошел Полуэхтов. За ним, застегивая пальто и сдерживая рыдания, шел гимназист с заплаканным лицом. Застегнув пальто, мальчик шаркнул ножкой, вытер рукавом глаза и вышел. Послышался звук запираемой двери.
«Что это у тебя сейчас было?»
– спросил Финтифлеев.
«Да вот сестра просила в письме посечь мальчишку. Двойку из греческого получил».
«А ты чем порешь?»
«Ремнем. Самые лучшие».
«Ну, так вот. На чем я остановился? Да. Прежде бывало, сидишь в кресле, глядишь на сцену и чувствуешь. Сердце твое работает, кипит. Ты слышишь гуманные слова, видишь гуманные поступки, видишь, одним словом, прекрасное. И, веришь ли, я плакал. Бывал, сижу и плачу, как дурак. Чего ты, Петь, плачешь, спрашивает, бывал, жена. А я и сам не знаю, от чего я плачу. На меня, вообще говоря, сцена действует воспитывающе. Да, откровенно говоря, кого не трогает искусство? Кого оно не облагораживает? Кому, как не искусству, мы обязаны присутствием в нас высоких чувств, каких не знают дикари, не знали наши предки? У меня вот слезы на глазах. Это хорошие слезы, и не стыжусь я их. Да. Дай Бог, чтобы наши дети так умели чувствовать, как мы чувствуем.
Приятели заговорили о Шекспире.